Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем эфир. В студии Кирилл Гришин и мой коллега Алексей Тимофеев. Леш, привет. Весь эфирный час, ну, может быть, даже чуть-чуть меньше, будем говорить о российских учебниках, о том, как их сделать лучше, более понятными, доступными, ну и соответствующими. И соответствующими историей.
Да, нужно ли?
Сенатор Лилия Гумерова предложила проверить все учебники отечественной истории на предмет неточности и искажения фактов. По ее мнению, в случае обнаружения недостоверной информации нужно предпринимать оперативные меры. А именно, отзывать учебники и в оперативные сроки переписывать материалы параграфов. Почему в учебниках могут содержаться фейки и чему нас должна учить история? Давай разбираться.
Вот, на мой взгляд, ключевой вопрос здесь, чему должна учить история школьников? Это серьезный большой вопрос. Надеюсь, сегодня у нас будет, у нас сегодня очень такие значительные спикеры. Главнаучный сотрудник Института российской истории РАН чуть позже выйдет к нам на прямую связь. Ну а пока, собственно, об учебниках и о природе этого разговора. Я напомню, что во время ежегодного обращения, ежегодного послания Федеральному собранию президент Путин удивился содержанию некоторых учебников по истории, где школьников знакомят с подробностями войны на Втором фронте, но не упоминают Сталинградскую битву.
И одну из самых кровопролитных и ожесточенных Ключевую, совершенно верно. В ходе Второй мировой войны.
Да, глава государства отметил, что в некоторых школьных учебниках написано «как будто не про нас». Вот дословная цитата. «Как будто не про нас». Ну и все. И здесь, естественно, начались движения в правительстве. Минпросвещение провело масштабную проверку учебной литературы и выяснили, о каком учебнике, о конкретном учебнике идет речь. Это издание «История России и мира» под редакцией Олега Волобуева. Именно этот учебник слабо отражает события Сталинградской битвы. Вот такая история. Ну, собственно, почему? По итогам проверки, это уже говорит, соответственно, Минпромпосвещение. По итогам проверки, среди прочих, выявлен учебник «История России и мира» для 11 класса под редакцией Олега Волобуева, содержание которого вот слабо отражает события Сталинградской битвы. Выяснилось, что данный учебник от 2013 года до сих пор используется в общеобразовательном процессе в российских колледжах. В этом и заключается причина. Якобы особенность этого учебника, вот то, что это учебник для колледжей, поэтому там нет подробного описания исторических событий, а есть некое напоминание, просто чтобы ученики не забыли, что они изучали в школе.
То есть, условно говоря, в школе учат глубоко и всесторонне,
ну, как бы,
по этой теме, да?
Более полно, да. А в начальном колледже повторяют материалы, поэтому там нет таких детальных описаний. В общем, по мнению экспертов, в настоящее время в организациях среднего профессионального образования и профобучения, в отличие от школ, отсутствует механизм качественного подбора учебной литературы. Ну, в общем, Минпросвещение говорит, что в учебниках по истории, которые используются в школах, не удалось обнаружить ошибок, искажений в тех учебниках, по которым учатся наши с тобой дети. Ну и понятно, что пошли дальше в ведомстве и, в общем, и министерство, и депутаты Государственной Думы подготовили пакет нормативных поправок в федеральный закон об образовании в Российской Федерации, что позволит распространить опыт использования федерального перечня на систему среднего профобразования, на те самые колледжи, где был такой учебник, и усилить контроль качества учебников. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отрапортовал и заявил, что надеется, что законопроект будет принят и со следующего учебного года. Во всех колледжах будут те учебники, истории в которых не будет тех фактов, о которых говорил наш президент.
Который вполне серьезно занимается изучением истории, да, увлекается в свободное, так сказать, от основной работы время. Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Юрий Жуков присоединяется к разговору. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Юрий Николаевич, самый главный вопрос, позвольте сразу, что называется, с места в обрыв. Чему?
В карьер.
Чему должна научить история? Что должен понять ученик на уроках истории?
Ученик должен просто знать историю своей страны, своего народа. И не больше. Но всю без искажений, без вранья.
Так, с одной стороны, понятный ответ, с другой стороны, очень сложный. Могут ли, на ваш взгляд, быть разные взгляды на историю или события? И должны ли об этом рассказывать учителя? Или в учебнике должно быть об этом написано? О разных подходах к тем или иным событиям. Как их воспринимать?
Я думаю, к фактам историческим нужно относиться так же, как и к арифметике. Дважды два – четыре. И вот такого-то числа Бородинская битва, такого-то числа взятие Берлина. Без того, что кому-то в голову пришло что-то сказать иное. Понимаете, взгляд на прошлое должен быть честным. Он не должен ничего искажать. Он должен говорить о том, что мы проиграли Крымскую войну, что после этого два года англичане и французы оккупировали Крым. Нам запрещено было иметь флот на Черном море. Нужно рассказывать о провале русско-японской войны, о том, что нам пришлось потерять весь наш флот, отдать японцам порт Артура и Дальний, Южный Сахалин, КВЖД. Обо всем этом нужно говорить. И нужно говорить о том, как прогнила Российская империя. И что уже в октябре 2014 года русской армии нечем было воевать. Не было достаточного количества ни патронов, ни снарядов, ни сапог. Вот только тогда, когда такими фактами и будет оперировать учебник, он приведет к неизбежности февральской и октябрьской революции. Только так факты, цепляясь друг за друга, должны привести ученика, а не учителя, к пониманию, почему, что и как произошло.
Юрий Николаевич, как вы относитесь, во-первых, к выражению, что история – это политика, направленная в прошлое? В нашем контексте история как предмет, как школьный предмет. И когда вы говорите о фактах, ну, конечно, безусловно, я согласен, но мы-то прекрасно понимаем, что, во-первых, можно подобрать факты. Просто подобрать.
Нет, нельзя подобрать факты. Нужно идти не от своего представления, что бы я хотел внушить ученику, а идти только строго по фактам. И факты должны являться логической цепочкой. И нужно выкинуть навсегда разрешение учителю нести на уроках любую околесицу, которую ему хотелось бы. Это раз. И во-вторых, лет 5, а может быть 7 назад, я участвовал в одном обсуждении учебников истории. Это обсуждение проводила Яровая, депутат, на охотном ряду. Тогда все дружно сказали, ни к черту не годятся учебники, нужно создавать новый. И все. И на этом кончилось. И думаю, что и сегодняшнее обсуждение кончится тем, что все останется как прежде. Потому что те авторы, которые пишут учебники истории в большом количестве и зарабатывают огромные деньги на этом, хотят исключить советский период из истории. Они хотят кончить свой рассказ до русско-японской войны, затем мимоходом сказать о победе Великой Отечественной войны и дальше сразу перейти к Ельцину. Вот идея, которой владеет умами авторов школьных учебников.
Тогда скажите, Юрий Николаевич, извините, что перебиваю ход ваших рассуждений, а что тогда смущает вот этих вот самых бизнесменов от издательского бизнеса? А что смущает их сказать правду, что, например, в Великую Отечественную войну, во Второй мировой, погибло огромное количество людей, не просто погибло советских людей, выполняя свои приказы, да, но и было огромное количество ненужных смертей, да, когда нужно было каким-то датам форсировать наступление,
вот
и так далее.
Знаете, вы начинаете вслед за теми, кто придумывает историю, идти прямым путем. Не было этого ничего.
Тогда
люди,
почему нам другие историки об этом говорят?
Люди сражались за свою отчизну, понимаете? И они своей жизни не жалели.
Да.
Поэтому сегодня вдруг говорить, сколько, как и почему погибло, тогда считайте, сколько погибло в Куликовской битве, когда Дмитрий Донской защищал ордынского хана от повстанца Мамая. Ну, давайте перечислять, сколько погибло народу и почему, когда нас завоевали татары и включили в Золотую Орду. Все, сколько в крымскую кампанию погибло, в русско-японскую, на сопках Маньчжурии. Ну,
вот, Юрий Николаевич,
сторону,
простите, пожалуйста, вот, вот мы сейчас, целиком и полностью разделяю и вашу позицию, и ваши эмоции, но вот, собственно, об эмоциях. Когда вы говорите о том, что нужно преподавать конкретные факты для того, чтобы было, была четкая логическая цепочка событий и понимание причин, предпосылок и следствий, но... Ведь есть страницы нашей истории, к которым невозможно относиться без эмоций. Потому
например,
вторая, например, Великая Отечественная война. Ну, например. Например.
Ну, а что тут?
Я сейчас скажу, вот смотрите.
Весь народ
Юрий Николаевич.
Поднялся на защиту страны.
Да.
Весь народ.
Вот я готов привести два примера. С одной стороны, давай. Мы все помним мальчика Колю из Уренгоя, который сочувственно и тоже в каком-то смысле эмоционально отнесся к солдатам вермахта, которые пришли для того, чтобы захватить нашу страну.
Нужно,
и он говорит...
Чтобы его родители его высекли. Чтобы ему неповадно было идти вслед за вражьими голосами и повторять их бредни. Только и все. Вот вам и мальчик из Уренгоя.
Ну вот, вот
видите. Выпороть нужно основательно.
Вот, видите. Вот.
И еще один момент, знаете, вот по поводу разных. Вот ваши коллеги, я помню, в прошлом году или даже позапрошлом мы обсуждали эту историю. Ваши коллеги только не из Института российской истории, а из всеобщей истории РАН рассказали нашим слушателям и мне в частности, что совместно с польскими коллегами, с польскими учеными, они написали труд об истории российско-польских отношений. Сошлись во всем, кроме начала Второй мировой войны. Здесь российские ученые написали, я позволю себе это слово, свою версию, а польские ученые написали свою версию. Но не сошлись они здесь. Вот нужно ли об этом, например, говорить школьникам?
Нужно не об этом говорить. Нужно говорить о том, что в августе 1939 года шли кровопролитные бои на Холхенголе. И там... Бои эти, вроде бы пограничный конфликт, неуклонно превращался в очередную советско-японскую войну. И одновременно нужно сказать, что мы весь 1939 год призывали Париж и Лондон договориться о совместной борьбе против гитлеровской Германии. А Париж и Лондон не пошел нам навстречу и прислал двух престарелых адмирала и генерала без каких-либо полномочий в августе 1939 года. И мы были поставлены в безысходную ситуацию. Либо договориться с немцами о нейтралитете и заодно получить в качестве негласного соглашения «Немцы надавят на Токио и прекратятся бои на Холхенголе», либо воевать на два фронта, когда мы этого не могли. Вот это нужно объяснять, а не то, что поляки придумали. Понимаете?
Понимаем, да.
Понятно.
Спасибо большое,
спасибо,
Юрий Николаевич.
Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Юрий Жуков. Маленькая пауза, далее вернемся.
но споры, видишь, существуют и не затихают.
Они не затихнут. Смотри, какая история, да? Вот я вспоминаю фразу, она довольно часто встречается в источниках, вообще, в принципе, ее оперируют и публицисты, и так далее. Историю пишут победители. Историю, еще раз, пишут победители. Мы часто слышим о том, что идет, значит, там или где-то, значит, в каких-то странах какие-то политики, значит, занимаются ревизионистскими, соответственно, вещами, да, переписывают историю, да, там, и так далее. Но, как правильно сказал Юрий Жуков, что есть факты, да, и это, что практически дважды два четыре, нужно их излагать.
Да. Кирюх, Кирилл...
Должны быть они, вот, да, задокументированы.
Ты понимаешь, есть факты, а есть факты. Вот как относиться к декабристам? Вот как относиться к декабристам? Кто скажет, на основании каких фактов? На основании их переписывания? Как относиться к Герцену и Чаадаеву, например? Вот как к ним относиться? Вот как относиться? Как относиться к революции? Есть вопросы на эти... Есть ответы на... Вот именно. Нужно ли об этом говорить с учениками или нет? Давай спросим у...
На факультативах, как минимум, да. Историк, заслуженный учитель России, профессор Московского государственного педагогического университета Александр Снегуров присоединяется к разговору. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Викторович.
Интересный разговор ведется.
Что еще? Рад
участвовать.
Давайте, да, мы рады, что вы нашли время, присоединились к нашим разговорам. Чему вы конкретно учите студентов и школьников, и чему нужно учить их на истории, как, ну, вот, на предмете история?
На предмете истории надо формировать, стараться формировать историческое сознание. Это, так скажем, так, дефиниция, которая складывается из разных факторов. Здесь и рассмотрение фактологии, и процессов исторических, и ощущений, эмоций, которые они вызывают в человеке. Поэтому обучение объемное истории. Здесь сюда входят разные составляющие. Здесь вот я слышал, что как относиться к тому или иному событию. Безусловно, история – это, так скажем, метод отношений через оптику какого-то взгляда. К сожалению, это так. Любой факт может быть интерпретирован так или иначе, в зависимости от того, какую позицию занимает человек, педагог, какой у него личностный опыт. Здесь мы никогда не придем к какому-то вот такому сермяжному факту, который будет абсолютно независим от субъектности.
Вот, это важная тема. Давайте тоже попробуем ее. Если не раскрыть,
и поэтому
то...
учим, да. И поэтому учим, так скажем, дополняю свой ответ, да, на ваш прежний вопрос, все-таки с доминантой симпатии и расположения к собственному отечеству.
Верно. Вот эта доминанта, она должна быть, ну так, я в розовых очках...
Если мы ее не сделаем, то она все равно будет сделана ходом вещей.
Учебник и учитель. Вот здесь тоже я попрошу вас расставить некий приоритет. Для многих ребят, школьников, ну, учебник – это учебник. Я уж не буду рассказывать о своем опыте. История была всегда моим любимым предметом благодаря учителю.
Личности учителя.
Да. А в учебниках я, значит, пририсовывал им панковские иракезы, там, выдающимся деятелям, понимаешь, которые портреты которых были в учебнике. В общем, хулиганил, и это не заслуживает только порицаний. В общем, отношение к учебнику было вторичным. Правильно ли это, и возможно ли это поменять, Александр Викторович?
Ну вот, на мой взгляд, это правильно. Вот для меня учебник роли особой не играл в конце 80-х годов и 90-х. Я удивляюсь, когда говорят об учебнике как о каком-то предмете концентрации внимания. И зачем тогда учитель? Я всегда вел рассказ. Я использовал разные там документы, пособия. Зачем тогда учитель, если мы так будем концентрировать внимание на учебнике? Да, они должны быть написаны, ну, более или менее приемлемо. Но тем не менее, если в классе, а с этим тоже проблема, потому что многие учителя, и вот здесь такой парадоксальный круг получается, теперь просто ссылаются на учебник, хотя, казалось бы, в 21 веке можно разные использовать приемы, и тем не менее, это такой возврат. Я так вел рассказ сам, мне никогда не хватало времени на любую тему причем.
Александр Викторович, я понял вас. У нас еще буквально несколько минут, хочется спросить о многом. Вот в частности, Александр Викторович, вот у нас предыдущий эксперт, главный научный сотрудник Института российской истории РАН, Юрий Жуков, упомянул в том числе и о том, что... Сейчас, да, многие издатели современных учебников истории, ну, как-то обходят стороной, хотят обойти стороной события бурного 20 века применительно к нашей отечественной истории. А что ими движет и почему Минпросвещение, Миноборнауки каким-то образом, ну, вот, я не знаю, упускает эту важную составляющую, важнейшую составляющую из виду?
Да, но...
Нам что, неудобно за какие-то периоды истории, что ли? А с другой стороны, ну, если история — это четкая фактологическая наука, то чего нам стесняться-то?
Нет, это не четкое. Все через призму видения получается. Это я уже сказал об этом. Четкости здесь нет. Второе, я не вполне согласен с уважаемым нашим коллегой, патриархом исторической науки Юрием Жуковым. Явлением, процессом 20 века уделяется внимание большое. Но интерпретация, вот что на первый план выступает. Интерпретация. Внимание масса уделяется. Посмотрите по любому источнику, сколько там материала по 20 веку. Но если к нему приглядеться, то это материал, который, ну, не может быть использован в том ключе, который мы называем педагогическим, по формированию мировоззрения, исторического самосознания, национальной идентичности, гражданских нравственных.
Александр Викторович, у нас остается 2,5 минуты. На мой взгляд, тоже такой ключевой вопрос. Вот мы говорим, что история — это то, что нас всех объединяет. Но на практике получается, что история — это то, что во многом нас разделяет. Мы видим процессы, которые идут в Америке, там с разрушением памятников, с переоценкой личностей, неоднозначному отношению и там спором о роли Наполеона, например, да. То же самое касается и Советского Союза, большого количества страниц. И все бы ничего, если бы общество не было разделено, правда? В доме одного ученика относится в одном, как бы, в одном ключе к советскому периоду. Что с этим делать, Александр Викторович?
Ну, что с этим делать? Относиться, насколько возможно, терпимо. Я вот себе это взращиваю, удерживаю с трудом. Это вот такое вот объективное, более-менее положение. Относиться, так скажем, и к белому движению, к царскому периоду, и к реформам большевистским. И преподносить это детям, по крайней мере, спокойно, но при этом не отрицая дискуссионности данных вопросов. Это первое, что нужно сделать. И раскол, который существует, не усиливать. А здесь уже долго рассказывать, как его не усиливать.
Ну, хотя бы тезисно так, что называется, широкими мазками.
Широкими... мазками это так будет. Быть самому искренним, выслушивать разные мнения, не стараться на них построить концепцию. Концепцию отторжения или того, или другого. Всегда предполагать, предусматривать, резервировать шанс для консолидации, даже внутри класса. Это значит и общество, потому что класс — отражение общества. Да? Всегда резервировать этот шанс. За счет чего он может быть зарезервирован? За счет национального внутренней потребности единства. К сожалению, это проявляется только в пару испытаний и кризиса. Поскольку сейчас отчасти такая пора, приходится использовать этот экстремальный ресурс.
Вас слышат в Минпросвещении вот такой подход, сдержанный, умеренный, серединный, благородный путь? Слышат или нет?
Опираясь на опыт прошлого, 35-й год в педагогике, меня не слышат, моих обращений еще тогда, когда вводили ЕГЭ, еще раньше, когда концентрировали.
Александр Викторович, вынуждены вас... Мы вас выслушали. Спасибо большое. И историк, заслуженный учитель России, профессор МГПУ Александр Снегуров был с нами на прямой связи.